Ну что ж, друзья, для меня радость и честь приветствовать вас снова на втором дне межконфессиональной онлайн-конференции «Папа и семья». Не буду скрывать, было волнительно, но очень радостные новости пришли сегодня с утра. В момент, когда конференция готовилась, мы все понимаем дыхание времени, того, как сейчас работают соцсети, те или иные каналы, поэтому было вопросом и загадкой, а узнаете ли вы о конференции, и, как выяснилось, вы узнали. Мы благодарны вам. Вчера около 500 человек слушало в онлайн церемонию открытия и первое выступление спикеров. И по итогам первого дня около 3000 просмотров было на разных платформах. Я вас прошу поддержать этот во всех смыслах правильный тренд. Нет сейчас другой возможности, кроме как то, что вы лично возьмете и в начале эфира просто отправите приглашение поучаствовать своим друзьям, единомышленникам, послушаться, настроиться с тем, что сегодня происходит и происходит в течение 5 дней конференции. Также, чтобы немножечко какой-то контекст, канву задать происходящему, вчера нам удалось погрузиться довольно глубоко. Я, наверное, один образ озвучу, который довольно глубоко удалось раскрыть. Валерий Комасов предложил этот образ моста. И вот этот образ моста подразумевал, что разумом и сердцем были устремлены наши помыслы и в целом сознание мужчин туда, наверх, к нему. И в то же время это была возможность другой вот этой стороны моста заземлиться, быть здесь и сейчас, понимать, какие задачи перед нами стоят. И для того, чтобы не терять как-то вот эту вот драматургию, эту эмоциональную синусоиду, да, и того, где мы оказались, я попросил сегодня Владислава Лукина в качестве исключения, потому что обычно мы включали какую-то запись в музыкальном выступлении, пока все подтягивались. Но вот сегодня мне хотелось, чтобы оно прям с первых секунд зазвучало. И это будет в каком-то смысле небольшая молитва, в каком-то смысле обращение, потому что чего греха таить, тема дня опор мужчины в современном мире, и опор мужчина пытается найти. Отцы пытаются найти главы семейств, главы государств. На всех уровнях вся та ответственность, которая лежит сейчас на плечах душ, которые в мужских телах, она колоссальна, она подчас запредельна. Стресс и состояние неопределенности, оно буквально сейчас пронизывает пространство, поэтому, конечно, даже самые стойкие в такие моменты могут чувствовать огромный вызов. Что же говорить там, где люди пока не обрели для себя эту опору. Поэтому сегодня мы будем говорить об этой опоре и попытаемся вновь понять, осознать, где же, вот особенно в такое непростое конфликтное время, кризисное время, находить опору не только для того, чтобы выстоять, но в идеале еще и для того, чтобы помогать другим. Владислав, я попрошу на пару минут поделиться вот этой ноткой творчества, чтобы нам постараться через музыку, через звук войти в это состояние. И дальше мы будем передавать слово нашим дорогим спикерам. Каждого из них я отдельно представлю. Включайте, пожалуйста, микрофон.
Твамева майта, чапита, твамева, твамева пандуша. Suck. Твамева видим, равина, твамева, твамева сорвем, мама, дева, дева, твамева видим, равина. Мама, отец родной мой, ты мой сородич, друг дорогой мой, ты моя мудрость, мое богатство, все для меня ты, мой Господи Боже, ты моя мудрость, мое богатство, все для меня ты, мой Господи Боже, 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 мой Боже, 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 мой Боже. Боже, Боже мой, Боже, Боже, Боже мой, Боже. Боже, Боже, Боже мой, Боже, Боже, Боже мой, Боже.
Большое. Благодарю, Владислав, за это сердечное исполнение. В музыке есть какое-то таинственное, это таинственная сила попадать в сердце. И я подумал, что а почему бы да, почему бы не произнести это обращение вначале и открыть возможность для наших спикеров при желании, если они будут хотеть о каких-то вещах говорить открыто, но при этом это не обязывает, я посмотрю, в общем, на каком уровне, какие берега будут задаваться в начале нашим первым дорогим спикером Виктором Олеговичем Азовским. Он руководитель Академии Рами Блекта, Рами, который совсем недавно ушел из этого мира, и многие знают его и его книги, его наследие, его академию, но немногие знают, на чьих плечах. Или, возможно, среди недомышленников, безусловно, эта фигура известна, но среди более широкого круга. Помимо этого, Виктор Олегович еще и мастер айкидо. Он психолог, он, безусловно, активист трезвого, здорового образа жизни. Он на разных этапах изучал, продолжает это делать, и христианские, иудейские, ведические, исламские тексты. И при этом, ну, в общем, и бизнес, и все то, что было необходимо для того, чтобы еще и поддерживать многих-многих людей. Виктор Олегович, вы известны в том числе как человек, который всячески ратует за дхарму, за разумное здоровье. Владислав, спасибо большое. Попрошу вас сегодня быть первым, кто возьмет слово и задать берега второму дню нашей конференции. Благодарю.
Благодарю вас за такое прекрасное представление. Я первый раз участвую в подобной большой конференции, не сильно публичная личность, и попробую быть полезным нашим слушателям скорее прикладными моментами. Да, у меня четверо детей, и уже половина уже выросла, стали взрослыми, уже покинули дом. И у меня есть опыт бизнеса, и, ну, последние лет, так, 15 примерно, я занимаюсь джотишем, древнеиндийская астрология, самая прикладная из наук. И, конечно, она дарит нам возможность наблюдать за событиями, которые происходят в мире, так трезво, Ну и, конечно, за кармами конкретных отдельных личностей. Поэтому сначала мы с вами поговорим, наверное, о какой-то большой геополитической роли в целом мужчины. И вы увидите, как мужчина, я сейчас к мужчинам обращаюсь, цель этой конференции была, где же найти опору для мужчины. Вот опора на самом деле, в том числе в масштабе. В масштабе того, что делает человек маленькими шагами, творя внутри своей семьи, оказывается, это довольно серьезное последствия оказывает на весь социум, на культурный код, на государственность и так далее. И ближе к концу речи я бы обратил внимание уже конкретно на карму и дхарму. Я понимаю, что здесь аудитория воспитана в санскрите, фактически все понимают. И как человек, который много лет наблюдает за кармой других людей, конечно же, влияние отца и ответственность отчасти отца внутри семьи довольно серьезным образом сказывается на судьбах и счастье людей, которые окружают. И вот если мы с вами посмотрим глобально, мы с вами увидим, что мы живем в цивилизации, которая все время развивается. Мы повернуты на развитие, мы находимся в достижении, в расширении. Наши магазины ломятся от разных продуктов питания. Мы ездим на волшебных колесницах, летаем по всему миру, имеем возможность соединяться по видеосвязи с людьми на другой части континента. И это все возможно благодаря сильным государствам. Как ни странно, как бы мы не были полны негатива к тому, что происходит на планете, но факты говорят о том, что мы все время растем, размножаемся, нас становится больше и больше. И это связано с цивилизацией в целом. Именно вот это объединение людей в государство, именно сильные люди, которые берут ответственность за какую-то государственность, подчинение людей, строят системы, именно сильные государства двигают прогресс вперед. Отрицать это, в общем, довольно сложно. Можем понаблюдать, например, за слабыми государствами или нарочито ослабленными и посмотреть, как анархия, разрушение. И все берет власть в свои руки, такое разлагающееся. И эти государства и люди, которые находятся внутри таких слабых объединений, они довольно несчастливы. И дальше, если мы с вами рассмотрим государственность как таковую, мы с вами сможем увидеть, что государство опирается не на статистику, не на количество персонажей, то есть мужчин или женщин, а опирается как раз на семьи. Именно семья заставляет человека вести более оседлый образ жизни, позволяет создавать безопасность, позволяет больше работать, позволяет быть спокойным, уравновешенным и так далее. То есть на самом деле семья – это не прихоть. Это не только желание размножиться на каком-то прям низменном уровне, наверное, да, но в дальнейшем это все немножко по-другому. Семья – это опора государства, и да, государство как механизм, конечно, в оборот берет семью, обкладывает налогами, заставляет строить дома, покупать машины, коляски, люльки, детские сады, строить школы, но в результате всего именно семья – это фундамент цивилизации в целом. И без семей отдельно взятый мужчина, отдельно взятая женщина, как перекати-поле, которое перемещается из одного государства в другое, она не имеет такой большой ценности. И, в общем-то, поймать даже с помощью налогов такого персонажа довольно тяжело. И вот внутри этого государства есть семьи. И семья, как правило, это мужчина-женщина и отпрыски, дети, которые могут продолжать этот род, могут продолжать традиции. могут развивать. И в центре всего этого, по старым ведическим традициям, находится мужчина, и, в общем-то, неспроста. Если мы с вами оглянемся вокруг, мы увидим, что решительно все, чего мы касаемся, создано мужскими руками. За редким и редким исключением. Все, начиная с железяки, заканчивая ручками, тканями, все сделано мужскими руками. Как бы ни искажено сейчас было наше общество, как бы оно ни извращенно думало, или куда мы сейчас катимся, в какой-то там феминизм, но это все происходит только на уровне ничего не делания, какого-то бла-бла-бла в эфире, муссируем вот эту историю, женщины сильные. Как много сильных женщин несчастливы, и я вижу в этом не проблему женщин, я вижу в этом проблему мужчин. Женщины становились сильными не потому, что они хотели так, потому что они так были вынуждены. Мы с вами живем в неком культурном коде, ну, все русскоязычные, в всяком случае. Этот культурный код соткан в основном, вернее, искажение этого культурного кода соткано двумя огромными войнами, которые вычистили просто мужское население. Деятельное, сильное, отчасти агрессивное, мужественное, созидательное. И когда в семьях не хватает мужчин, что должна девушка делать? Ну, конечно, руки в боки, она должна становиться сильной, она должна защищать, она должна добывать, она взяла на себя мужскую роль, потому что не было того персонажа, который брал на себя мужскую роль. И дальше мы уже видим в поколении, когда у одной сильной женщины появляются дети. Мальчики, девочки, неважно, они привыкли видеть сильную женщину. И дочка хочет повторить идею мамы, становиться сильной девушкой для того, чтобы воспитать опять себе детей, в которых будут давать силу больше женщинам, чем мужчинам. Повторюсь, это проблема не женская, это проблема мужская. И в свое время мы, когда думали об этом с коллективом единомышленников, мы думали, все понятно. Цивилизация будет развиваться, если мы начнем воспитывать правильных пацанов. Если мы правильно сможем настроить мужчины, скажем, мужчина, ты настоящий, ты можешь это, и тогда рядом с таким сильным мужчиной, мальчиком, обязательно окажется девушка, которая сможет ему правильно подпевать, правильно вдохновлять, рожать для него детей, создавать семью и делать счастье вокруг себя. Но мы столкнулись с интересной историей, что особенно, когда видишь глаза психологов в школе. Знаете, в каждой школе есть психолог штатный, и у них глаза не горят. И по одной простой причине. Оказывается, что для того, чтобы вразумить какого-нибудь двоечника или мальчика, который ведет себя, ну, не совсем подобающим образом, у него какое-то рваное или излишне подвижное поведение. Для того, чтобы его вразумить, достаточно речи, достаточно беседы, 1-2 часа. Но вы знаете, как только этот ребенок возвращается домой, то все стирается. Все обратно возвращается на круги своя. И вот утром уже этот психолог опять видит этого не очень равновешенного ребенка, потому что тот пришел домой и обратно впитал вот это безумие, которое происходит в его доме. И тогда нам пришла мысль, что а смысл какой воспитывать детей, если надо воспитывать семей? Так вот, воспитывать семьи. Так вот, получается, что вроде кажется, что надо воспитывать деток, но надо воспитывать себя. И мы, как взрослые, как мужчины, я сейчас говорю больше про мужчин, мы являемся отцами, мы являемся в роли, мы можем быть в роли папы или в роли отца, но я очень люблю слово папа. Очень люблю. Оно нежное, чудесное, прекрасное. Оно рождает тепло где-то на сердечной чакре. Но для того, чтобы куда-то двигаться дальше, нужен отец. Нужен человек, который берет на себя ответственность, который видит свою маленькую роль внутри семьи, берет на себя ответственность за то, что происходит вокруг. Ответственность за женщину, которая может быть в разных эмоциональных состояниях. Ответственность, за детей, которые могут быть тоже расти и тоже быть в разных, состояниях. И вот отец – это не должность, дорогие друзья. Отец – это звание. Это не должность, нету какого-то конкретного кодекса. Вот папа должен делать это. Прочитали должностную инструкцию, пошли выполнять. Нет, культурные коды разные, прошлое разное. Супруга рядом, которая создает почву деятельности этого мужчины, разная у всех. Поэтому отец – это именно звание. Как сильно отличается мышление, не знаю, майора и генерала? Очень сильно. Это потрясающая огромная разница. Так вот, отцы – это как раз генералы, которые стоят в основе одной маленькой ячейки. И вот этот инструктаж, который мужчины хотят получить, просто дайте мне точно, что же делать в граммах, куда ходить, сколько раз прокачивать своего сына, автомото-велофото или другая категоричная роль, там, как это называется, патриотическое, военно-патриотическое воспитание. Это не воспитание, это направление. Можно сделать своего ребенка монахом, можно сделать там добывальщиком рыбы, не дай бог, можно сделать, конечно, из него хорошего там воина. Но это лишь один из просто инструментов сделать мужчину мужественнее. Но воспитывать надо себя, воспитывать надо в себе отца и генерала. И это связано не с тем, что ты воспитываешь детей, не с тем, что ты воспитываешь жену, а с тем, что ты форвард, ты идешь, ты верблюд. Знаете, караван идет, собака лает. Это ты должен двигаться куда-то в интересах, в духовном мире, в материальном, в социальном, в интеллектуальном. Тебе должно быть интересно. Ты должен себя ощущать как глава семьи, глава, и тогда за тобой начинают подглядывать. И когда ты оглядываешься все время, я глава, да, ты глава, я глава. Нет, ты куда? Ты вектор движения этой семьи. И тогда воспитание детей не требуется. У меня разные дети. У меня два мальчика и две девочки. У меня есть дети приемные. Есть дети, которых я воспитываю с 2 лет, но по сути, в общем-то, чужие. И вот этой методички, как воспитать ребенка, ну, это не работает. Доказательство не работает, наказание не работает. Работает только понимание своей огромной роли и излишек энергии. Папа – это что-то огромное, тяжелое, очень-очень мощное. И когда мои сыновья, которые выше меня на пол головы, приходят, папа, у меня вот тут проблемы, надо решить, ты не мог бы мне помочь. Становится понятно, что немножко радует такое чисто отцовское, знаете. Наверное, я что-то сделал, раз они приходят и не изудят мне тут. Это с такой геополитической стороны. Вот Алексей задал вот этот тон, а какая же опора будет у мужчины? И вот опора начинается с понимания своей глобальнейшей роли. Мужчина, который ощущает себя папой и отцом семейства, он спасает нашу цивилизацию от аннигиляции просто. Да, возможно, это маленькая ячейка, но вот этот порядок, он возможен только тогда, когда эта семья, девочке хочется угождать своему мужу, а дети, несмотря даже на пубертат, все равно нет-нет, да за ним подглядывают, что ж такое папа делает, что у него так это все получается. Знаю, что время у меня заканчивается, и немножко про карму, дорогие друзья. Я много-много лет рассматриваю натальные карты людей. И как же это сильно видно в карте карма по мужскому, Папа – это признак мужского божественного эгрегора в целом в жизни человека. И отсутствие отца, отсутствие его влияния, отсутствие воспитания. Не дай бог еще после развода мама своей дочери или сыночку сказала: «Твой папа не такой, не ходи к нему, он тебя плохому научит». Еще своими руками разорвала эту связь. Это отнимает у ребенка будущее. Потому что отец – это солнце, дорогие друзья. Это самое важное. Это то, что дает творческую энергию, прану, силы, возможность вообще не болеть, творить, быть уверенным в себе. И да, папа не так воспитывает ребенка, как мама. Потому что, ну, это разные люди. И у ребеночка есть своя карма. Карма по папе и карма по маме. И да, ну вот те, кто занимался спортом, знают, что в мужской раздевалке пахнет вообще не розами совсем. Там тугой воздух такой, можно топор повесить вообще. Но там воспитываются мужчины в тренировочном процессе, так скажем. Мужчина, мальчик – это большое количество маленьких побед. А когда мужчина или отец внутри семьи, отец дочери, то его дочь всегда защищена. Она даже не может себе притянуть какого-то неадекватного молодого человека в свою жизнь, потому что у нее есть пример большого, серьезного. Он может быть не обязательно директор заводов или пароходов, просто пекарь, но понимает, какое дело он огромное делает, понимаете? Или просто врач, который спасает жизнь. Или просто, не знаю, работник железной дороги, который позволяет людям, не знаю, транспортировать какие-то. Он осознает свою большую роль, и это настроение передает своим детям. И за этим хочется идти. Именно из-за самоосознания собственной роли и кармическом шаблоне, который папа накладывает на своих детей, именно из-за этого может быть рост или стагнация. Карма не монумент, а судьба – это то, что мы делаем со своей собственной кармой. Я очень не все сказал, но вынужден прерваться. Спасибо большое, Алексей.
Спасибо
Спасибо
большое.
большое, Саша.
Благодарю, благодарю. Ильдар Рафаилович, наверное, я попрошу вас продолжить. Для многих вы уже стали лицом знакомым, с одной стороны, но все равно буду рад как-то дополнительно представить. Вы были одним из хедлайнеров на конференции «Единство многообразия». Имам Хазрат даже, да, я, насколько знаю, в мусульманстве это титул, который дается тем, кто не боится сложных вопросов и может их довольно глубоко, подробно разбирать. Вы педагог-психолог и также в целом популяризатор осознанной духовности в мусульманской среде. Немаловажно для конференции «Папа-семья», отец троих детей, глубочайший лектор, в том числе вели Коран на канале «Вдохни жизнь по-новому» для тех, кто хотел соприкоснуться с этим священным писанием. Рад вас снова видеть. У меня будет небольшая просьба. Виктор Олегович чуть-чуть по времени дал лишку, но я понимал, что, наверное, будет некорректно с моей стороны прям его останавливать. Было такое важное задавание берегов. Поскольку Александр Геннадьевич Хакимову нужно будет в 11 уходить, то, может быть, 10-12 минут, чтобы мы по формату выдерживали, да? И потом тоже передадим слово. И к вам еще непременно вернемся во втором круге. Спасибо.
Всем доброго дня. Действительно, тема такая актуальная и очень много разных аспектов. И хочется прежде всего выразить благодарность организаторам и то, что сегодня мы поднимаем такую актуальную тему для всех. И, конечно, что касается сегодняшней темы, связанной с нашими главами семьи, мужчиной. Поэтому я здесь тоже хотел несколько слов, несколько мыслей поделиться. Действительно, на плечах мужчин сегодня огромная ответственность. вот как главе семьи, как тот человек, который опекает и жену, и детей, и транслирует, соответственно, проецирует вот это то, что он в семье и получает от него близкие. Здесь, конечно, огромная-огромная нужна ему энергия, огромные ресурсы. Поэтому вот здесь я хотел несколько точек обозначить, потому что тема связана также у нас с опорой. Но, безусловно, несколько слов о семье, да, с точки зрения вот мусульманской культуры, с точки зрения Корана, семья – это божественный институт и знамение Создателя, основанное на взаимной любви, милосердии между супругами. Опираться я буду на несколько аятов Корана. И вот есть такой аят, где говорится, из его знамений, это сура 30, 21, аят 21, говорится, из его знамений, то, что он создал для вас, мужчины, для вас, жен вам, чтобы вы находили в них успокоение, установил между вами любовь и милосердие. Поистине в этом знамение для людей, размышляющих. Это милость Творца. То есть именно в семье мы когда вот находим такое место в семье, где мужчина находит гармонию, успокаивается, и для этого есть рядом спутница жизни. И вот Господь говорит в другом аяте: «Гунна либасун лякум, ва антум либасун лягунна». Ваши жены словно одеяние для вас, а вы одеяние для них. Вот очень интересно, такой вот, иными словами, муж и жена являются друг для друга своеобразной одеждой. Они украшают, оберегают, создавая тихую гавань от внешних воздействий бед. И они две гармоничные половинки одного целого. Но здесь, с точки зрения Корана, роль отца заключается в ответственном руководстве. Это, конечно, безусловно, материальное обеспечение, прежде всего также в духовном наставничестве, потому что он, вот, как Виктор охарактеризовал, действительно, это такое плечо, но вот понять, осознавать вот эту ответственность, это не просто вот ты член семьи, а на твоих плечах огромная ответственность перед Богом, перед женой, перед детьми, перед обществом. И вот Господь, если вот мы рассматриваем как Коран, последнее божественное Писание говорит: «Я юхалладина эмену ку анфусакум ва ахликум наран». «О те, которые уверовали, оберегайте себя и свои семьи от мучения, от огня». То есть здесь наставничество, то есть он также должен оберегать, то есть дать такой внутренний стержень, чтобы дети, семья, жена, тот, над кем он является таким человеком, который взял на себя ответственность, его просто много ролей. И один из важных ролей, соответственно, он как наставник. То есть не только как материальное он должен обеспечивать, но он должен и вектор задавать, и тонус задавать, и понимать, что он перед Творцом, во-первых, ответственен. И вот здесь, если посмотреть на культуру мусульман, соответственно, люди, которые читают Писание, они понимают эту ответственность. И вот таким важным кораническим аятом является, где говорится: «Ар-риджалю кавамуна аля нисе». То есть мужчины являются попечителями женщин. И далее, если уже в переводе, Потому что Господь дал им одним из них преимущество перед другими, и поэтому они, потому что они расходуют из своего имущества. И вот это слово на арабском языке кауамун происходит от арабского корня каф вау мим стоять, быть прямым, устанавливать порядок. Кауам – это такая усилительная форма, обозначающая тот, кто постоянно берет на себя ответственность, заботится, защищает, управляет делами полной справедливостью. То есть кавам – это тот, кто отвечает за женщину, за жену, следит, направляет, заботится. И вот огромный вот здесь Господь сам устанавливает вот этот порядок. То есть роль огромная просто возложена на мужчину. Но здесь мы говорим о том, что вот если мы это понимаем, если вот эта модель будут правильно передан, вот действительно, как вот Виктор сказал, что действительно, если мужчина вот этот своим поведением, его образ жизни, его внутренний стержень, если он это транслирует на семью, и, соответственно, если мужчины дома, женщина дома, дети видят, и, соответственно, если он передает эту правильную модель, то, соответственно, это будет дальше передаваться. Поэтому самым прежде всего это первое, что от него зависит, он не просто вот словами, а вот именно он, во-первых, сам должен внутри быть таким. Если он не такой, тогда как дальше? И вот здесь сегодняшний такой важный аспект – это его опора. И вот здесь я хотел действительно сегодня и вообще во все времена никто не отменял, что мы живем на земле, мы не в раю. И, соответственно, здесь мы будем проходить через разные испытания. В том числе это затронет всех. И вот Господь говорит, мы непременно будем, даже как перевод на русском языке, мы непременно будем испытывать вас, вселяя частички страха, то есть заставлять переносить голод и духовный, и физический. Также подвергнем испытанию, частично лишая богатства, имущества, здоровья, жизни, близких и плодов ваших, дословно говорится. То есть именно когда мы что-то делали, куда-то вложили, но потом потеряли, то есть вроде бы ожидали результата, но частично или полностью лишая этого результата, и то есть той или иной деятельности. Но заканчивается коранический аят «Вабешири сабирин» – «Обрадуй», говорит посланнику, людей терпеливых, то есть тех, кто, несмотря ни на что, старается сохранять веру, спокойствие, самодисциплину. И вот поэтому здесь самым таким важной опорой, то есть, да, жена смотрит на мужа, дети смотрят на мужа, а где же опора самого мужа? Где его опора? И вот здесь пророк, мир ему и благословение Аллаха, он сказал, «Аджабан ли эмриль му'мин». Он сказал, удивительное положение верующего. Инна эмруху куллаху хайрун. Удивительное положение верующего, любое обстоятельство идет ему на пользу. И далее он говорит, и такое положение, это вот именно такое вот отношение к происходящему, что происходит, дано лишь ему. Вот здесь он четко подчеркивает его веру. Если к нему, говорит, далее приходит радость, он благодарит Господа. И это лучшее для него. А если возникает трудность, горе, несчастье, он проявляет терпение, делая все от него зависящее, это лучшее для него. И вот здесь слово «вера» на арабском языке происходит от такого глагола «эмэне». Есть его основные значения верить, и второе значение обеспечивать безопасность. Верить, обеспечивать безопасность. И поэтому здесь его опора, он опирается на Бога. И вот в этом его опора. Но опять-таки мы должны понимать, что опора не просто вера как слово, а он имеет огромное что? Силу. И вот он опирается на вечную силу от Бога. Поэтому вот во второй части, я думаю, вот этот момент раскрывается, как его рассматривать, ждали, посмотрим. Поэтому единственная сильная опора – это вера в Творца, у которого сила, мощь, он знает все, и, соответственно, это дает ему и силу, и успокоение, потому что у него крепкая-крепкая опора. Спасибо.
Спасибо большое, Ильдар Рафаилович. Очень здорово, очень ценно, что Виктор Олегович отсылал к санскриту и к ведическим текстам, вы ссылались на Коран. Спасибо, что вы в конце дали какой-то первый ответ, потому что звучали слова «он должен дать», «он должен быть таким». Были слова «огромная роль возложена». Перед этим Виктор Олегович говорил про масштаб. И вроде мужчины пришли как раз понять, где опора, им говорят «должен, должен, должен». Вот. Я надеюсь, что Александр Геннадьевич поможет нам сейчас подхватить вот ту точку, на которой Ильдар Рафаилович приостановился, про то, где находить вот эту подлинную опору, где находить тот самый ресурс, то самое внутреннее изобилие, чтобы действительно откуда-то каким-то чудесным образом, чудесно в кавычках или нет, но были бы силы на то, чтобы нести этот крест или это предназначение. И буквально несколько слов. Александр Геннадьевич, он уже более 40 лет очень глубоко изучает духовное писание и духовный учитель для многих, и глубочайший лектор, специалист по восточной культуре, поэтому будет ссылаться, наверное, именно на эти источники. Ну, сейчас посмотрим. Пожалуйста, приглашаем вас.
Добрый день, дорогие друзья. Спасибо. Да. Священное Писание очень ценно слышать, всегда вдохновляюще. Все, что основано на Священных Писаниях, очень дорого мне лично. И также я вспомнил, пока слушал, из Священных Писаний, из Бхагавата Пураны, там есть текст, где говорится, что никто не должен становиться отцом, духовным учителем, царем или полубогом, если не может своих подопечных привести к духовному совершенству, то есть к счастью. То есть это должно быть гарантировано. То есть он не должен принимать такую роль, не должен. А мы сегодня говорим, что же должен он делать, какие же обязанности у него. Вот надо разобраться с этим. Он не должен быть просто формально отцом или учителем, или царем, или полубогом, что люди получают почтение. Выражается почтение, это почитаемая часть как бы цивилизации, самая почитаемая часть цивилизации, руководящая сила. И, как мы уже говорили, большая ответственность на них. И как устроена семья, отец, муж, он служит Богу, то есть его авторитет – Бог, как мы только что слышали, также из Корана. Жена следует за примером авторитета мужа. И дети выстраиваются в эту же линию, естественно. То есть линия идет преемственности. Защита, любовь сверху идет и почтение снизу. Дети младшие, потом идет мать, которая вот оберегает эту семью, этот очаг. Затем возглавляет это муж, отец. И снизу идет почтение и послушание, сверху идет любовь и забота, сострадание. Это отцовская энергия сострадания, материнская тоже. И если отец именно понимает своих подопечных и сострадает, пытается помочь, может понять. Тогда, естественно, он имеет силу и авторитет. Тогда дети думают, да, отец понимает. Жена говорит, да, муж понимает. Мы вместе. Если же лидер не понимает своих подопечных, связь может разорваться это, если не понимает. И вот этот момент понимания очень важен в семьях, который может раскалывать авторитет семьи, силу семьи, когда муж не понимает жену, жена не понимает мужа, родители не понимают детей, дети не понимают родителей, то есть проблема отцы и дети. Поэтому вот этот момент, что есть над отцом, есть еще высший авторитет, он гармонизирует всю семью, то есть божественный авторитет, а отец не представляет себя, царь не представляет себя, учитель не представляет себя, он представляет Бога. Его слова, его наставления он привносит в семью. И сам следует этим наставлениям. Поэтому получается, что он говорит и делает одно и то же. В этом сила авторитета. В этом сила как бы авторитета, за которым следуют, естественно, все остальные. Ну, на санскрите называется ачар и прачар. Ачар — это слово ачария, то есть учитель, он ведет себя, это его поведение, ачар, идеальное его духовное поведение. Ведет себя как духовный человек, наделенный знаниями, не ведет себя в невежестве, не имеет дурных каких-то склонностей, он избегает их, он совершенствуется, он следует наставлениям, старается всегда духовно продвигаться. Это ачар. Если он ошибается, он исправляет ошибки, он может извиняться, то есть не всегда на этом пути развития находится. Потому что дети должны видеть также не только, когда отец прав, но и когда не прав, как он поступает, да, как он исправляет свою неправоту. Это ачар. И прачар — это его слова, слова, которые обращены как в форме наставлений, любви, заботы. И тут очень интересный момент, потому что поле деятельности мужчины называется весь мир, не только семья. Поэтому даже говорится в Пуранах, что должен больше заботиться о благе мира, чем о собственной семье сознание мужчины. То есть не находится под каблуком жены, где только вот деньги для семьи, все для семьи, только для семьи. Должен также знать свою роль благотворителя. То есть также это сострадание должно выходить за пределы семьи, это мужская тоже роль. И тогда его авторитет растет. И когда мужчина обращается к миру своей деятельностью, или он там говорит, или также взаимодействует, именно вот это и слышат его дети и жена. Именно вот это и проникает в их сердце. И потом он просто это повторяет также своим детям, своей жене. То есть должно быть одно и то же. То, что он говорит своей семье, то, что он говорит миру, должно совпадать. Тогда этот авторитет становится очень могущественным. И еще есть сравнение, что мужчина — это масло сливочное, например, а женщина — огонь. То есть природа еще существует. И на холоде мужчина — это твердое масло. Вот, говорится, твердая вера существует. Вот он должен быть твердым, прямым, таким вот, готовым, да, защищать, действовать. Это твердое масло, как камень буквально. Однажды меня попросили где-то в Сибири выйти в прихожую дома частного, чтобы отрубить кусок масла сливочного. И я не смог ножом справиться вообще. На морозе, но просто как камень. Я топором пытался его рубить, и там какими-то кусками это отлетало. Такое прочное на холоде. Но соприкасаясь с огнем, оно просто вот теряет свою твердость. И вот этот момент важен. Почему все-таки именно семья? Почему жена? Почему муж? Почему не просто мужчина и женщина? Потому что у мужчины раздвоено тонкое тело. Описывается его как бы вот особенности. У женщины более-менее цельное тело, но там есть свои слабости, свои плюсы и минусы у каждого. Сейчас просто говорим об особенностях психологии. У мужчины есть разум и чувство, два полушария мозга, да. И вот у него это работает что-то одно из двух попеременно. Если разум включается, чувства устраняются, не мешают ему, то он становится твердый, жесткий, принятие решений, даже несколько бесчувственный. Руководитель, допустим, или военный класс, вот это вот платформа разума. Но когда переключается на чувства, его разум ослабляется, устраняется. Вот тут мы видим, что мужчины могут делать под влиянием чувств всякие глупости, странные вещи. Поэтому, когда вот молодые такие люди, которые увлекаются за женщинами, начинают этот их разум слабеть, вот эти чувства начинают растекаться, он теряет вот эту вот мужскую чисто роль свою, они говорят как о молодых придурках в народе. Говорят, тебе нужно жениться, тебе нужно остепениться, жена тебя будет контролировать. Да, потому что жена – это не просто женщина, а она именно разум мужа, говорится. Что она осознает его цель и действует в направлении его цели, поддерживает его, вдохновляет. Но также она и женщина, да, безусловно, но с ответственностью о воспитании детей, то есть накладывается, опять же, разумная ответственность. Это семья. Если семьи нет, если нет жены, которая может именно вот руководить внутренним миром любимого человека ради его блага, тогда мужчина теряет разум. Вот сегодня в сексуальной культуре, которая вот очень сильно распространена по миру, особенно по западному миру, очень сложно найти вот такого твердого, разумного мужчину. То есть слабеют люди, не понимают, мужчины не понимают своей высшей роли. Даже когда слышат об этом, не знают, как это осуществить. У них не хватает как бы силы, энергии, вдохновения. Поэтому в Писаниях также говорится, что для мужчины важны две вещи. Это хорошая жена и истинный духовный наставник. И тогда жизнь его будет успешной, считается. Вот этих два фактора достаточно, чтобы его жизнь была сильной, успешной. И тут еще один момент, потому что с веры начинается как бы становление разума. Становление разума. Вот эта богобоязненность, допустим, вера, уже нас как бы обязывает, да, следовать каким-то правилам более строго. Богобоязненность должна быть. Это вот начало самой веры. А вера должна развиваться. Она должна иметь развитие, потому что она сначала неустойчива, эта вера. Вот, то есть мы можем попадать под какие-то влияния, да, отвлекаться на что-то. Иногда забывать вообще о чем-то святом, впадать в гнев, в какие-то трудные моменты. Поэтому необходимо веру поддерживать общением со святыми людьми, те, которые уже на ногах стоят, как бы святости, да, которые обрели уже твердую платформу духовную. Вот это вот и есть, как бы вот учитель, отец, который вот вырастил меня, он уже на ногах стоит, он знает, что и что, я опираюсь на эти традиции. И в общении со святыми людьми человек начинает сам принимать это как образ жизни. Начинает сам практиковать вот эти вот духовные установки священных писаний. Он обретает силу, вера становится его сильнее, когда он начинает общаться близко, получает руководство определенное духовное, видит пример также духовный. И затем, когда он сам это практикует, говорится, что очень быстро очищается его сердце, начинает понимать свой внутренний мир, может передавать этот внутренний мир своим детям. Жене делиться, это уже не просто какая-то вот чувственная основа мужчины и женщины. Тут включается еще духовный мир, духовных качеств, отношений, глубины сердца. И они общаются уже на более высоком уровне. Семья становится духовной ячейкой. На самом деле духовной ячейкой. И когда сердце очищается, особенно важно, что мужчина обретает духовный вкус в сердце. То есть это счастье. Изнутри себя самого. Считается, что на этом уровне он уже становится очень сильным духовным наставником, который может устранять сомнения в своих слушателях и подопечных, который может углублять веру, потому что этот вкус чистый, он не иссякает никогда. То есть это вкус присутствия Бога внутри своего сердца. Затем этот вкус еще развивается и дальше, он становится сильной привязанностью, то есть там уже идут уровни, чисто духовные, вплоть до осознания непосредственно Бога. Это все происходит, когда мужчина это приводит в жизнь, все эти ступени, идет по этим ступеням. И, естественно, семья, имея этот вкус, имея эту любовь, сострадание, преданность, естественно, семья образует целую линию преемственности, династию. Конечно, бывает, что какие-то потомки, они не очень заинтересованы в духовной практике, но всегда это благочестивая семья, как правило. Как минимум благочестивая семья. Например, когда я однажды был в одной среднеазиатской стране давно, меня пригласили в одну семью. Там была их бабушка этих родителей, у которых уже были взрослые дети. Ее считали прямым потомком пророка Мухаммеда. И она уже была в лежачем состоянии. К ней приходили священники, общались, знали ее все там в той округе. Она была очень-очень старая, там было сколько уже, там лет 90 что-то ей было. Ее считали прямым потомком Мухаммеда, и она эту линию, вот эту вот родословную, духовную, она передавала по наследству своим детям. Когда мы к ней пришли, мы увидели, что эта старушка лежит, она была уже лежачая, и огромная мощь внутри. Знаете, такой позитив, она вообще не отождествляла себя с больным телом. И она, когда нас увидела, она восхитилась, что мы тоже интересуемся Богом. Вы знаете, какая у нее была радость, какой свет от нее пошел, какие она благословения давала вообще. Мы так зарядились, просто побыв несколько минут рядом с ней. И вот эта семья, она унаследовала ее настроение, все, которые мы видели там, и даже внуки, которые рождались. Они все наследовали это божественное настроение. Вот и по этой линии. Вот такая сила была у нее. Но это была бабушка, да. Мы говорим сегодня об отцах. Их особая роль – это, конечно, разум, божественный разум. Не терять этот разум в общении с противоположным полом. Это вот главная проблема. Это женщины, власть и деньги. То, что может испортить разум любого мужчины. С этим нужно быть очень осторожным. Да, это также говорят веды. Если муж покорен Богу, жена должна быть покорна мужу. Если муж не покорен Богу, жена не покорится мужу. У них будут разные мнения, будут разногласия, и дети тоже будут иметь свое отдельное мнение от них. И распадается все, весь институт семьи. Поэтому главное, как вот, ну, я вижу, что, конечно же, мужчина, отец, он должен быть связан с Богом очень близко. Главное его, это главная его цель в жизни должна быть. Ну и мне уже много лет, знаете, я уже о семье меньше и меньше думаю, потому что дети уже взрослые, самостоятельные. Вот. Мы с женой общаемся уже как на духовной платформе, исключительно на духовной платформе. У нас служение Богу, вот у нас другого смысла нет. Вот поэтому также, я думаю, важно будет, что мужчина в конечном итоге должен уходить к Богу, уступать место своим потомкам. Как бы развивать отречение внутреннее, привязанность к Богу развивать больше и больше. Это тоже пример. Если старики наши не будут уходить со своих постов, то молодежи придется с ними бороться, чтобы занять их место. Да, это проблема отцы и дети. Они там до смерти могут держаться свое положение, это тоже вызывает конфликт. Вот поэтому, да, тут нужно развивать привязанность к Богу, чтобы в свое нужное время уступить это место следующему поколению, да, передать это наследство тоже, и материальное, и духовное. И тогда они будут с почтением относиться к старшим, потому что те именно любят, заботятся, передают. Они не держатся, не привязаны, не развивают свою жадность, властолюбие. Они свободны от этого. И это путь к Богу. Так они указывают путь к Богу. В обществе должны видеть таких отцов, которые выполнили свой долг и к Богу пошли. Они свободны и указывают путь, куда должны их последователи. Вот. Собственно, я даже не знал, что говорить, потому что меня впечатлили цитаты из Корана и речь. Думал, достаточно, уже все ясно. Вот. Ну вот сейчас я вспомнил несколько слов еще. И мой словарный запас пока кончается. Вот. Не знаю, занял ли я время, 20 минут, может быть, нет. Но просто хочу сказать всем спасибо за эту встречу, что мы неравнодушны к этой теме, к этому миру, к этим проблемам, что надо что-то делать, факт. Надо говорить и говорить и говорить. И подавать, конечно, пример. Поэтому желаю всем твердого разума, вот, и продолжать вот, просвещать людей, молодежь, семьи, помогать. Вот. А на этом я, конечно, откланяюсь. Мне нужно сейчас выйти уже, выходить. Спасибо большое всем.
Уважаемый Александр Геннадьевич, буквально 30 секунд, удивительный комментарий пришел. Девушка-женщина пишет, увидела этот образ, когда Александр Хакимов после уважаемого имама взял слово, и она выделила в ваших словах «Ал» и «Хаким», и пишет «Аль-Хаким» – одно из 99 прекрасных имен Аллаха в исламе, означающее «мудрый», «премудрый» или «всемудрый». Это имя указывает на то, что Всевышний обладает абсолютной совершенной мудростью, а все его решения, творения, установления являются правильными, справедливыми. Интересно, как на стыке этих двух культур имя нашла на этот образ. Вот, спасибо вам, дорогие.
Спасибо. Все должно быть связано с Богом, да. Спасибо большое.
Спасибо огромное. Что ж, мы приглашаем нашего следующего спикера, Добрана Тахировича. Он впервые на нашем канале. Мы очень рады ему и благодарны, что он присоединился. Буквально сейчас я несколько слов скажу о нем. Он практикующий психолог, логотерапевт. Он преподаватель заведующей кафедры в институте ЦОП, ценностно-ориентированной психологии. Действительно член ОПЛ Лиги ЦОП. Вот, очень зрелый наставник для мужчины, не только. Мы рады, что он сегодня присоединился к нам. И, Доворан Тахирович, если я правильно знаю, мне кажется, вы или суфизму следуете, или изучаете его. Тоже интересно будет немножко услышать с этой стороны, если у вас есть опыт и корни в этом направлении. Спасибо.
Да, спасибо. Спасибо большое за приглашение. Для меня большая ценность быть вот на такой межконфессиональной конференции. И вот в продолжение сказанного хочется начать, знаете, у меня есть уже такой любимый аят изречения из Корана. Я его процитирую. Оно звучит так: если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной. Однако он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. И вот это очень откликается, знаете, то, что здесь происходит, что состязаться нужно в добрых делах. И когда люди разных конфессий встречаются, рождаются вот такие смыслы, которые сейчас вот вы передали через мудрость, через имя. И мы в Институте ценностно-ориентированной психологии, вот чем мы занимаемся, мы как раз занимаемся тем, чтобы вернуть науке психологии ее истинное значение. Это вот метафора мостика была. Психология – это мостик как раз ведущих людей вот к тем высоким смыслам, о которых сейчас здесь вы говорили. Вот имам Хазрат, то, что вы говорили, что приходят трудности как испытания. И вот задача нашего института как раз вернуть в психологию вот это понимание, что когда к нам приходят люди с какими-то трудностями, их нужно воспринимать именно так, что они приходят для развития наших духовно-нравственных качеств, для того, чтобы мы опирались на вечные ценности. Вот когда, вот я в своей практике вижу это, когда снова и снова человеку удается вот буквально развернуться и так посмотреть на свою трудность, у него в этот момент уже начинается глубокое осознание. И уже есть даже научные такие обоснования, которые об этом говорят, что когда человек допускает присутствие в этом мире чего-то высшего, что вот это все в мире не случайно, это не просто какой-то хаос, а в этом есть какой-то смысл, то уже в этот момент начинается внутреннее исцеление. И я также вот обучался в Австрийском институте логотерапии, и как раз и это направление, откуда мы вот ценностно-ориентированная психология берем свою силу, само название говорит за себя. Логотерапия. Логос. Да, логос – это то слово, с которого Библия начинается. Вначале было слово. То есть это знание, то есть это слово, наполненное знанием, наполненное смыслом. И логотерапия означает исцеление смыслом. И вот когда человек задумывается над смыслами своих трудностей, испытаний, то ему начинают приходить ответы. И, конечно же, кто за это ответственен, прежде всего в семье, вот сегодня мы говорим о семье, о мужчине, конечно же, мужчина. И вот, Виктор Олегович, вы сказали, что если посмотреть вокруг, ну, вот, многие вещи сделаны мужчинами. Если заглянуть в историю, откуда начинается та же психология, духовные знания, мы видим, что везде эти знания несут мужчины. То есть женщин очень маленькое количество. Это означает, что мужчина прежде всего несет ответственность за эти знания. И мужчина нуждается в знаниях, и пророк Мухаммед, мир ему и благословение, он всегда говорил о том, что человек, который следует знаниям, его всегда оберегают ангелы на этом пути. И он всегда призывал всячески людей к этим знаниям прикрепляться, следовать за ними. И вот то, что сегодня здесь звучит, вот что нужно мужчине? Мужчине нужны, помимо веры, помимо учителей, знания. Знания того, как устроен этот мир. И если вернуться к истокам психологии, она зарождалась в Греции. Само слово оттуда идет – психология. Да, это психея. Опять мы встречаем слово «логос». Это наука о душе. То есть наука о душе. И Платон, один из прародителей этой науки, он говорит о чем? Он говорит, что идеальный человек, или тогда он говорил, достойные мужи. Это обращение к мужчинам прежде всего. Какими качествами они должны обладать? Первое, вот то, о чем вот сегодня вы уже сказали, как раз мудрость. То есть достойный муж должен стремиться к мудрости. Должен руководствоваться мудростью, созерцать истину, обращаться к своему разуму, задумываться над смыслом жизни, откуда я пришел, куда я иду, зачем я вообще этим занимаюсь, вот всем, что у меня есть. Второе качество – это мужество. Мужество как раз отстаивать вот эту истину, эти законы. Третье – это благоразумие и умеренность. То, о чем сегодня тоже прозвучало, умеренность как раз в том, чтобы совладать со своими похотями, нафсом, над своими вожделениями. И четвертое – это справедливость. Справедливость, а что такое справедливость? Когда все на своем месте. Да, вот в суфийской традиции тоже об этом говорится, когда все на своем месте, вот это и есть справедливость. А что значит все на своем месте? Это то, как задумал Всевышний. Или когда разум на своем месте, он руководит человеком. Когда воля помогает этому разуму, а желания наши подчиняются воле и разуму. Вот это то, о чем говорил Платон. И мы вот в своей школе опираемся вот на эти знания. И вы сказали о суфийских знаниях. Да, мы опираемся на духовные знания разных конфессий. Это в основе ведические знания, христианство, ислам, суфийские знания, потому что там есть эти знания. И вот я действительно изучаю суфийские знания, мне они очень откликаются. Вот в продолжение вот того, что имам Хазрат, вы говорили о трудностях, я приведу такое, есть суфийское, из суфийской метафизики, как зарождался мир. Как зарождался мир. Когда есть такое предвечный завет, то, что суфии говорят, когда души еще только их, как описывает суфий, еще даже запаха этих душ не было. Это вот до того еще, когда все это появилось, Господь собрал все души, и Он обратился к ним, не я ли ваш Господь? И все души в ответ ответили: «Да, мы свидетель, да, мы свидетельствуем». Да, мы свидетельствуем. Здесь суфи обращают внимание на это слово, слово, что они говорят не просто «да», и не просто «ты наш Господь», они говорят «мы свидетельствуем». Это о чем говорит, что каждая душа в этот момент, она находилась в контакте с Богом. И вот в этом вопросе «не я ли ваш Господь?» суфи говорят, что звучит, что я вас всех отправлю в этот материальный мир, и все трудности, с которыми вы будете встречаться в этом мире, за ними буду я, как испытание, которое будет к вам. Если вы забудете об этом, то тогда вы начнете обвинять начальника, жену, детей. А когда вы помните, что за этими испытаниями есть я, то тогда вы будете вспоминать вот тот как раз предвечный завет, который каждая душа дала. И вот в этом контексте я думаю, что очень важно мужчинам обращаться к знаниям, иметь учителей, иметь наставников, иметь вот этих, как пророк Мухаммед, мир ему говорил, вот эти звезды, которые на небе, как те, кто показывают путникам путь, обращаться к этим текстам и быть самому примером того, как эти знания используют в своей жизни. Вот я маленькую притчу приведу из книги Джалаладдина Руми, суфийского богослова, учителя. Он приводит такой рассказ, когда один духовный наставник, к нему приходит много людей за советом, за помощью, и одна женщина из далекой деревни, какой-то горной деревни, приводит к нему сына, а у него есть сложность, он все время ест сладкое, и чрезмерное сладкое портит его здоровье. Врачи сказали матери, что нужно как-то с этим справиться, иначе у мальчика будет болезнь. Она приводит к этому учителю, и она знает, что этот учитель его слушает, он обладает такой духовной силой. Она заходит, объясняет учителю, вот такая-то история с сыном. Учитель внимательно послушал и сказал, вы можете через неделю приехать? Ну, она говорит, хорошо, учитель сказал, надо слушаться, Восток, уважение к старшим. Она вышла с сыном и ровно через неделю проделала еще раз такой длинный путь. Она живет в горах, это очень длинный путь, она снова приходит. Учитель снова принял и говорит, вы знаете, сегодня не получится, я не смогу поговорить с вашим сыном, вы можете еще через неделю приехать ко мне? Ну, тут она немножко как-то смутилась, чувства поднялись, но она понимает, надо слушаться. Она уходит, через неделю снова возвращается. И вот здесь учитель говорит этому мальчику, послушай, дорогой, тебе нужно прекратить есть сладкое. Ты обещаешь мне, что ты это сделаешь? Мальчик послушался, он действительно внял этим словам, и он пообещал. И мать увидела, что у сына что-то изменилось. Она понимает, что он действительно этого делать не будет. Она вывела мальчика за комнату, но у нее внутри остался этот вопрос, немножко недоумение, зачем вот эти слова, они простые были слова, нужно было тянуть и привозить ее третий раз, такую дорогу прорасти. На что духовный учитель ответил, вы знаете, когда вы привели сына первый раз, я вдруг осознал, что я тоже люблю сладкое. И я подумал, что мне хватит одной недели, чтобы справиться с этой, со своей привычкой. Но когда вы пришли через неделю, мне не удалось с этим справиться. А вот когда вы сегодня пришли, я уже мог об этом сказать, и я знаю, что я сам тоже с этим справился. И это вот история о том, вот, которую Руми приводит, что мужчина прежде всего должен сам следовать этим знаниям. И когда он следует этим знаниям, его и вера растет, его слово обретает ту силу, вот о которой мы здесь с вами говорим. Вот здесь я остановлюсь пока. Спасибо.
Спасибо большое, Даврон Тахирович. Я сейчас сделаю такой, выражаясь языком Формулы-1, небольшой пит-стоп. Дам один-два образа для того, чтобы вся эта мудрость, вся эта глубина Священного Писания, философия, глубокие темы, которые звучали, чтобы чуть-чуть у мужчины, у слушателей, предполагаю, что женщины тоже сегодня слушают, была возможность немножечко переварить перед тем, как мы еще немного времени побудем в эфире вместе для того, чтобы как-то вот углубить и расставить правильные акценты, понять, с чем мы будем выходить из этого дня. Буквально у меня какой-то сейчас свой счастливый опыт отцовства, двое сыновей, 5 и 3 года, мы ждем, да, третьего. И очень интересно, как проживается этот опыт, когда ты проживаешь его немножечко сквозь отношения с Верховным Отцом, потому что волей-неволей эта конференция, она переводит вот эти вот наши мирские, да, отношения на какой-то более возвышенный образ. И, естественно, я обучаю каким-то вещам, и, по сути, два примера, они об одном, но они настолько для меня теперь графически явные, и любой мужчина, он поймет, о чем сейчас пойдет речь, потому что мы же часто ропчем, что нам ну вот, тут бы как-то там получше, тут бы побольше, тут вот не сложилось так, как запланировал, вот так я хотел, и даже вроде с лучшими устремлениями, с лучшими мотивами это может быть, но Господь не всегда, совсем не всегда дает плоды или в том объеме, в котором мы хотели бы. Поэтому зачастую может все равно внутри вот что-то такое, какое-то неудовольствие, разочарование, гнев, может быть, даже где-то рождаться, непринятие воли Господа. Но, значит, вот сын попросил меня качать его на качелях. И там до определенного возраста я его качал, но или там на самокате, вот буквально только-только мы ехали. И старший научился и качаться на качелях, и отталкиваться ногой. А младший часто любит сейчас сказать: а там, папа, я устал, или там, давай ты, а я вот не хочу, а меня очень, значит, меня прям к небу, он говорит, вот прям высоко-высоко, или меня там быстро-быстро. И зачастую мы вот в такой позиции довольно маленького ребенка можем подходить к Господу, нам же нужно и вот туда вот, в самое-самое ввысь, или вот чтобы нас прям вот быстро-быстро, и вот прям вот сейчас. Но папа, он может видеть, что если сейчас я его продолжу толкать вновь и вновь, то он не развивает свои ноги, он не отталкивается сам, он не прикладывает должных усилий, он не развивает терпение, он не развивает устремление, энтузиазм, приложение усилий. И на длительной дистанции старший в какой-то момент будет иметь сильные ноги и будет чувствовать как бы равновесие, баланс, и будет таким образом значительно сильнее двигаться. И как результат будет более выживаемый, более устойчивый, более ответственный и так далее, и так далее. И вот на таких простых примерах я по-другому стал смотреть на свои запросы Господу. То есть, а, так ты понял, ты, значит, вот своего-то сына обучаешь, потому что не можешь, когда я не спешу с плодами. И отматывая назад, я часто размышлял, с какого возраста мне хотелось, чтобы уже здесь и сейчас. Но Господь не обязательно спешит с какими-то плодами. Но я вижу, как результат того, что вот об этом говорил Девран сейчас, это Эльдар тоже, благодаря тому, что есть испытания, благодаря тому, что есть преодоление, по факту и только ввиду этого мы реально набираем какую-то мышечную массу, да, какую-то вот психическую силу для того, чтобы это было возможным. Но это крайне сложно помнить в моменте, когда у нас, как это, все ставки поставлены, так еще и какой-то прессинг и ожидания, и столько всего. Сложно, конечно, но это, повторюсь, на простых образах иногда довольно легко дается, ну, как-то вот прожить это больше как наблюдатель, нежели чем как такое, знаете, эго, которое само диктует Господу, как у него должно быть сейчас в жизни. Ну вот, хотел чуть-чуть это вбросить такой образ легкий, который и отцы, и главы семейств, наверное, могут как-то себя отождествить с этим немножко. Виктор Олегович, вернусь тогда к вам. Вот после всего того, что вы услышали, какие-то смыслы, то, что вам откликнулось, или углубить то, что вы вначале озвучивали. Прошу вас.
Спасибо большое всем спикерам. Я очень вдохновлен, если честно. И такой высокий уровень задали, что мне придется все обратно на землю опустить, потому что, конечно, духовный уровень – это прекрасно, философия лежит в основе всего, но самый частый вопрос: а что конкретно делать? Самый частый вопрос: как же, вот вы тут наговорили всего, что воспринимается немножко как вода почему-то у людей. Ну вот, а что делать конкретно? И вот я хотел бы несколько моментов, может быть, подсветить. Мне очень понравилось выражение Александра Геннадьевича о том, что мы должны унаследовать и передать божественное настроение. Это очень интересная такая мыслеформа, которая большинству людей, большинству мужчин недоступна, потому что нет божественного настроения вообще в целом. И тут в основном спикеры мужчины, как я заметил, и только мужчины знают, насколько они полны сомнений, тревог. Да, у нас всегда покер-фейс, мы ничего не боимся, но коленки всегда набиты ватой. И это нельзя рассказывать женщинам, иначе они потеряют веру в нас. Так вот, для того, чтобы действительно попробовать нащупать вот это божественное настроение, на мой взгляд, как человека очень практичного, повторюсь, я очень люблю вот именно вот это, как духовное или философское знание может прорасти в материальный мир. Это самая интересная игра Всевышнего, как развивается мысль и становится и прорастает, воплощается уже в материале. Так вот, первый момент, который я хотел бы, может быть, подсветить или как-то показать нашим прекрасным слушателям, это что касается поведения папы. Надо помнить всегда, что мужчина состоит из большого количества маленьких побед. Не побед, не все могут быть чемпионами Европы. Большое количество маленьких побед. Это реально основной ключ к самосовершенствованию, к самопроверке, к осознанию своей мужской «я смогу» или «я смог». И не всегда нужно участвовать в мировых там первенствах каких-то. Нет, эти маленькие победы иногда выглядят примитивно. Спланировал, доделал до конца, спланировал, доделал до конца, спланировал, доделал до конца. Это создает почву, на которой мужчина может стоять на ногах. И очень важный момент. Никогда не останавливаться в поиске собственного таланта. Это важная история. У каждого из нас есть божественная искра. И с помощью этой божественной искры мы, не глядя где-то сзади, левой рукой, можем сделать гораздо больше, чем кто-то натужно 10 лет будет это ваять, а у вас это получается молниеносно, просто, легко. И когда вам еще за это приносят деньги, что в целом вкладывается в мужскую роль, невероятно, что вы мне еще за это и платить будете? Это мне легко, чудесно, приятно, а вы мне еще за это будете деньги давать. И в этот момент мужчина становится удачливым, легким, благородным, сильным, всегда в хорошем настроении, с хорошим здоровьем, с эмоциональным состоянием благоприятным. Этот поиск талантов у нас отняли еще в детстве. Опять же, извините, вернусь к словосочетанию «культурный код». Нам всем в детстве мальчикам сказали, что ничего хорошего из тебя не выйдет. В тот или иной период своей жизни. Или соседка, или, не дай бог, мама, или бабушка, или учительница. Но нам все, нас опустили в детстве. Так сложилось. Такое было общество. Наши бабушки и прабабушки добывали еду. Мы не знаем, что выбрать, а они добывали, они только защищались. Но это в прошлом, дорогие друзья, надо шагать дальше. Так вот, я сейчас должен сократиться. Первое – радость маленьких побед и поиск талантов. Бесконечный все время. Прямо я ищу таланты, пробую вот это, пробую вот это, пробую, 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 пробую. И пока вы будете это пробовать, вы все равно будете нащупывать. И пока вы будете нащупывать, вы будете приносить пользу обществу. А польза общества будет давать благословение. В целом мы делаем только два действия. Зарабатываем проклятие или зарабатываем благословение. Больше ни одно действие мы в этом мире не делаем по отношению ко Всевышнему. Поэтому в поиске вот этого таланта мы будем все равно какую-то пользу приносить миру, а про которую, опять же, говорил Александр Ильич. Александр Геннадьевич, получается, что мы уже как будто нужны обществу, не только вот этой маленькой ячейке, за которую мы взяли ответственность. Следующий момент. Одновременно с, вернее, и в то же время, одновременно с этим, мы должны изучать свою карму. Мы должны изучать препятствия, которые нас ждут на пути, для того, чтобы правильно их обходить. Мы должны изучать задачи, которые будут у нас. Эти задачи могут быть и связаны просто с нашими, извините, прошлыми жизнями, а могут и прямо здесь. Прямо возраст, вес, социальный статус, Роль, это тоже задача, их надо изучать только с одной целью – не зарыться в них, а пройти. Это лишь временное напряжение, и люди, и для этого нужны знания. Именно знания помогают нам прийти ко Всевышнему. Нету другого пути, кроме знаний, прийти ко Всевышнему. Степ-бай-степ, спокойно погружаясь. И тогда вот эти задачи, эти сложности кармические, узлы сейчас много в соцсетях там могут накидать страшного, они превращаются просто в задачи, которые нужно решить и двигаться дальше. Не нанести урон, ничто не разрушить, а просто стать ступенькой к следующему шагу, опытом. Следующий момент, который я хотел бы отметить, я все сокращающе, это, конечно же, старшие, про которых уже было много сказано. Дорогие друзья, тайна, магия ведического, восточного знания, любого восточного знания, это пиетет по отношению к старшим, уважение старших, благословение старших. Это ветер, который наполняет паруса. У многих мужчин и парусов-то нет. Я уже не говорю про просто прийти и спросить совета для того, чтобы тебе в спину чуть-чуть дунули, чтобы ты над землей немножко, низенько вот так летел, чтобы твои цели, задачи решались. У нас отняли каким-то образом вот эту возможность просить совета, просить попутного ветра. Это старше, это самая сильная часть, которая, это магическая часть в нашей жизни, напрочь вырезана из нашего сознания. Как? Как же, как и поклоны, вот эта чудесная, невероятная вещь, которую мы в гордыне своей забыли. Количество денег не решает, не делает человека счастливым. Количество знаний не делает человека счастливым. Количество известности или власти не делает человека счастливым. Человек делает себя счастливым, потому что делает счастливым тех людей, которые находятся вокруг нас. Так это выглядит. Если ты пошел за своим счастьем, ты его не найдешь. Если ты пошел за счастьем тех близких, то тогда ты будешь счастливым. А это можно услышать только из речи и из благословений старших. И, естественно, это может быть опорой, вот это благословение старших. Не к жене надо бежать, когда тебе плохо. Она рано или поздно от этих прибеганий туда станет для тебя мамой. Да, наши женщины прекрасны, они всегда готовы поставить себя в материнскую роль, но ты превратишься просто в сыночка для своей жены. Где там место для слова уважения, пиетет? Нету. Когда тебе плохо, надо бежать к старшим. Надо идти и просить совета, как шагать дальше. Они к супруге. Это и есть роль отца, роль папы, роль главного в семье. И очень важный момент, который все уже сказали спикеры, конечно же, это божественная опора. И я услышал вот эти чудесные слова по пути, которому ты идешь, который я сейчас в общем проложил, избавиться от сомнений. Во-первых, впустить в свою жизнь Всевышнего. Во-вторых, сделать все со своей жизнью то, о чем я говорил только что. И в-третьих, влюбиться в него. Ну, влюбиться. А влюбиться, мы настолько тупые, примитивные товарищи, мы можем влюбиться только играя, только подыгрывая, только делая, вкладывая свои силы в руки Бога, наблюдая за руками Всевышнего. Он делает, а мы поддерживаем его вот это желание. И вот наблюдая, и вот поддерживая, идя за ним, ткя, как-то слово сложное, не подобрать, вплетаясь в нить, вплетаясь в ту ткань, вот хорошая аллегория, которую Всевышний ткет, мы влюбляемся в его руки и в его действия. И вот то самое настроение, с чего я начал, которое нужно сначала создать, унаследовать от него и передать дальше своим деткам или передать это настроение своей семье. Мне кажется, На этом я должен закончить.
Спасибо большое, благодарю.
Орион.
Позволю себе немножко откликнуться. Удивительные смыслы. Мне вспомнился и мост, который вновь вот подсветил Девран Тахирович. Как интересно сейчас развивается беседа, что она одновременно на стыке более глубоких духовных каких-то опор истин, и в то же время другая сторона моста, да, вот такое некое прикладное, понятное, практическое какое-то осознание того, где и как искать эту опору. Сегодня цитировался Коран, хочу тоже вспомнить один стих из Бхагавад-гиты, как там «Тасмат сарвешу калишу маманушмара ютешича майя арбатам анамбудхир мамы ващиши асамши». Там очень красивый стих, который как будто бы дает вот этот вот баланс. Сейчас я на английском, чтобы на русском не правильно его озвучить. «Всегда думай обо мне, и в то же время сражайся, исполняя свой долг, посвящая мне все свои действия, и держа ум и разум сосредоточенным на мне, ты непременно достигнешь своей цели». Вот этот вот удивительный баланс того, чтобы действовать, как будто бы все зависит только от тебя, но при этом полностью полагаться на него, как будто бы все зависит только от него, даже не как будто. Спасибо большое. И очень интересно, Виктор, как вы несете настроение Рами Блэкта. Вот ценно, что сейчас фильм снимается, документальный о нем. Я просто у Рами был вот этот удивительный вклад. Он не уходил в одну крайность сугубо в духовность и не уходил в другую крайность просто какого-то достигаторства. Вот здорово, что вы продолжаете нести вот этот баланс, такое золотое сечение. Ильдар Рафаилович, я помню, что вы останавливались на точке, где вам точно хотелось углубить, поэтому подхватите ли с того момента или что-то из того, что озвучено было. Пожалуйста, вам слово.
Спасибо. Действительно очень, очень интересно, очень захватывает, когда вот начинаешь слушать каждого спикера, разные такие грани открываются, машаллах. Прямо удивительно такое наше пространство сегодня. И вот действительно здесь такой аспект, я вот остановился на том, что связано прежде всего, да, верой человека. Но вера, она не должна быть сухим и не сухой, а должна быть проявлена в действиях. И вот поэтому я хотел обратить внимание на один интересный такой коранический аят. То есть мы знаем, что, соответственно, для мужчины, для как главы семьи приходится нелегко, когда приходят определенные трудности, испытания, ну, как и само, вот вообще жизнь мы рассматриваем как испытание. То есть, как Господь говорит, создал жизнь и смерть, чтобы провести вас через эту жизнь, и у кого будет лучше, кто из вас лучше будет деянием, вот это проверить. И, соответственно, когда человек верит, но он должен его укреплять. И вот следующий интересный аят, это 65-я сура, второй, третий аят, вот очень такой глубокий. Здесь как раз ответ на такой вопрос, именно когда мы сталкиваемся с определенными трудностями, это может быть разного вида или, скажем, испытания могут касаться любого такого вот человека и касаться его и материального, и здоровья, и так далее, и так далее. И вот здесь говорится, тому, кто проявляет набожность, здесь уже такой глагол идет. То есть, кто ятакилля, кто проявляет перед Богом набожность, то есть имеется в виду, когда он при принятии решений опирается на те принципы, которые Господь передал, и он следует не так, как вот ему здесь нашептывает, может быть, где-то душа, где-то, а вот именно он придерживается божественных принципов, моральных принципов, и он говорит, если вы проявляете набожность, то есть набожность он включает в себе как придерживаться предписаний, также остерегаться от того, что Господь запретил. Потому что человек, когда сталкивается с трудностями, он может сказать, ну давай я тут чуть-чуть там сделаю так, может быть это мне поможет, пусть это чуть-чуть там согрешу, там пусть это будет небольшим грехом, но мне надо сейчас выйти. Нет. Вот здесь именно когда все идет по маслу, это легко. А вот именно когда мы сталкиваемся с трудностями, вот здесь как мы поступаем, вот действительно, как бы Алексей сказали, именно вот когда мы, вот Господь испытывает, вот буквально вчера, вот у меня тоже такое было интересное испытание, хотел тоже вот, когда Алексей его сказали, когда вот детей нужно вот там поднимать, но настолько они готовы. Вчера я тоже вот звонит жена, говорит, что-то болит с левой стороны, говорит, ребро у ребенка, он недавно упал, возможно, перелом, говорит, он что-то говорит, тяжело дышать. Я побежал домой. И когда я ехал, вышел из метро, думал, сейчас возьму кошелек, чтобы быстрее поехать домой, потом в поликлинику. Вроде бы бронировал, не могу найти машину. Машина есть, но на карте, а его нету. Потом все, ну, другой способ. Взял самокат, думал, сейчас быстрее доеду на самокате до дома, потом там возьму. Взял самокат, еду, и вдруг приезжаю, оказывается, там на этой территории, но сейчас эти самокаты, Яндекса, нету здесь парковки. И потом он останавливается, и я не могу его как бы снять аренду, и не могу, и мне нужно потом километр полтора-два просто вот идти, не двигается, чтобы снять с парковки, ну, чтобы снять, как его, аренду снять. Потом, ладно, уже там иду, там спешу, нужно домой, ребенок там что-то хочется помочь, а вот нужно теперь оставлять. Ладно, оставил. Потом оставил пешком, думаю, сейчас другой каршеринг возьму, он уже снял, приезжаю. Выходим с сыном ехать в поликлинику, спущено колесо. Думаю, боже мой, что происходит? Тут машину не могу, тут это не могу. И вот здесь спрашиваю себя, потом уже начал даже вот громко говорить, говорю, я принимаю, я принимаю. Но вот именно в это время вот как раз в этом-то и суть. И вот только в это время ты видишь себя, какова была твоя реакция. Вот сейчас анализирую, и соответственно, вот когда мы говорим там теоретически, это легко. А вот именно когда приходит, нужно конкретно вот сейчас нужно сделать. И потом говорю, все, принимаю. Потом сын стоит, он мне говорит, он уже говорит, но он видит, как я, как бы вот, я говорю, ну вот тут колесо сейчас. Он мне говорит, ну, говорит, может быть, Господь тебя от чего-то, говорит, оберегает, он такой стоит рядом со мной. И действительно, вот этот сын уже тоже нужно в это время. Не то, что я дома ему рассказываю, а важно же, он стоит и смотрит на меня, на мою реакцию. Каково в это время вот моя реакция? И дальше я говорю, да, ты говорит, абсолютно прав, говорю. Значит, пока нам нужно что делать? Ладно, оставили кошелек, поехали на такси. Но, слава богу, все нормально, никакой там проблем не было. Оказывается, просто был удар. Слава богу. Но вопрос в том, что именно когда именно нужно нам действовать. И вот в этом аяте Господь говорит, если вы проявите набожность, тогда, говорит, и он создает выход из положения, он говорит, я джаалляху махараджан, вот условие, если вы сделаете так, по моему принципам, по моим принципам, тогда я покажу выход. И далее говорит, ваярзуху мин хайту ля яхтасиб. Удивительный вообще аят. И говорит, и наделяет Господь его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. То есть он интересно. То есть мы, вот что дает вот вкус веры? То есть есть рациональное понимание, но рациональное наше понимание, оно ограничено всегда. Потому что мы опираемся на свои определенные условные возможности. На таланты, на возможности, на какие-то, ну вот то, что мы понимаем. Но вот здесь Господь говорит, если вы будете полагаться на меня и будете делать от себя, вот далее он говорит, «Вамен ятавакаль аляллах, фахуа хасбуху». Если тому, кто уповает на Бога, то достаточно его. И вот здесь тогда говорит, я вам дам выход и дам вам удел оттуда, где вообще вы ля яхтасиб. То есть вы не предполагаете. То есть не оттуда придет помощь, откуда вы ждете. То есть имеется в виду, опирайтесь вы на свои какие-то возможности. Господь говорит, не оттуда, а от меня придет помощь. Где вы вообще не ждете? Вот это удивительно просто. И вот поэтому действительно вот этот аят, вот если его вот понять его, главное, когда приходит трудность, когда приходят определенные проблемы, ты сначала успокойся, нажми на паузу, обращайся к Всевышнему. И он говорит, если вы поступите, будете проявите набожность, тогда я вам махрадж, я вам дам выход. Вот ваша опора. Кто уповает на Бога, опять-таки нужно правильно понимать. Упование это означает, когда ты от себя зависящий сделал, вот что позволяет твоя компетенция, а потом доверяешь Богу. То есть не просто вот на авось, да, там вот, о, ну как-нибудь уж Бог мне поможет, уже знает мои проблемы. Нет, дорогой, от тебя зависящее действие ты сделал, а потом тоже уповаешь. Как однажды пророку прошел один человек, пришел один человек, спросил, я вот остановился около калитки, мне вот уповать на Бога на верблюда он приехал, оставить его, уповать как? Он сказал, привяжи верблюд, а потом уповай. То есть сначала действие делай. Поэтому, соответственно, мы должны правильно понимать, под упованием это сделать от себя зависящее максимально, а потом снять с себя вот эту моральную, психологическую тяжесть, довериться. Вот действительно хороший пример, когда вот мы детей вот так их любим кидать, когда они были маленькие, да, вот так кидаем. И в это время как раз они ведь полностью кому доверяют? Отцу доверяют. В это время они доверяют отцу. И вот поэтому, вот, мне кажется, одна из таких наших проблем – это нехватка доверия. Потому что это вера не пронизана вглубь, она поверхностна иногда. И вот именно вот здесь Господь требует, чтобы мы действительно верили, были такими. И поэтому пророк сказал, если вы верующие, тогда ваше положение изменится. То есть смотреть не то, чтобы положение верующего такого, а ты стань таким, и мир поменяется по отношению к тебе. И Господь говорит, тогда фахуа хасбугу, тогда достаточно его. И он говорит, «Инна Аллаха балиу эмрихи каджаля Аллаху ликулли шей ин кадран». Аллах доводит до конца свое дело, ведь он установил меру для каждой вещи. И поэтому крепость мужчины не в отсутствии слабости, да, а в осознании, что он опирается на того, кто никогда не подводит и видит его старания, он все охватывает. И вот не знаю, сколько еще минут есть, Алексей. Мне вот несколько хотелось поделиться еще такими инструментами, которые именно помогают на практике человеку вот найти вот эту практическую опору. Не знаю.
Попробуйте в 5 минуток уложиться как
Хорошо.
максимум. Хорошо? Спасибо большое.
Хорошо. И вот действительно, вот первое, конечно, это осознанные намерения. Потому что прежде чем действовать, нужно спросить себя, а ради чего я это делаю? То есть если намерение искренне ради своего Создателя, тогда любая усталость, любая рутина, вот именно работа, помощь, воспитание превращается в поклонение и источник сил. Потому что как такового наша жизнь, мы пришли сюда, вот как Руми рахимахуллах сказал, дела, которые отвлекают от лика Бога, это суть безделия, но называются делами. Потому что всегда вот возвращать себя нужно, а для чего я вот? Вот сейчас что со мной происходит? И вот поэтому очень важно это глубокое намерение. Ради чего? Если я это делаю ради Всевышнего, если я стремлюсь к его лику, то, соответственно, все остальное он приведет в порядок. Самое главное, вот глубину не терять внутри. Второе, это, конечно же, молитва, как, с одной стороны, это установление связи, потому что Господь говорит, совершайте молитву, чтобы вспомнить меня, потому что молитва – это прямая связь. То есть именно немедленно, то есть вот даже вот когда приходит иногда нам, как пророк сказал, когда приходит иногда гнев, то есть мы не согласны, потому что иногда внутренне мы эмоционально, иногда вот испытание бывает, гнев приходит, он сказал, что нужно сделать, нажмите на паузу, обратитесь ко Всевышнему. Потом он сказал, если вы стоите, сядьте, не проходит, нужно лечь, не проходит, идите омовение возьмите, не проходит, помолитесь. То есть совершите молитву намаз, и вы успокоитесь. Третье, конечно, это дуа само в моменте, то есть короткие мольбы, которые можно произносить про себя где угодно. То есть, Всевышний, мне нужна твоя помощь. То есть внутри, именно вот в этом-то и суть, когда именно приходит трудность, вот первый вопрос, вот даже вот такой тест, если перед тобой будет появиться стена, что ты сам первый сделаешь? Да, мы будем говорить, а, рационально подходить, нужно так искать это. Нет, сначала ты должен обращаться к Создателю, потому что нет мощи, нет силы, кроме как только если он тебе его даст. Четвертое, это, конечно же, относиться с терпением. Опять-таки, слово терпение – это глубокая мысль. На арабском языке вот примерно некоторые смыслы. Да, это сдержанность, самоконтроль, самоограничение, также понимание необходимости следования разуму. То есть умение победить страх, обуздать гнев и желание. То есть это очень широкое понятие. И, соответственно, как Господь нам говорит, вспомнит, когда именно Он говорит, любая тягость связана с легкостью. Любая тягость связана с легкостью. Если человек сразу вспоминает, проявляет вот эту паузу, от себя зависящие сделай, а теперь подожди, подожди. Нужно что делать? Ну, не спеши, потому что к всему свое время. Потому что ты спешишь, но Господь лучше знает, в каком моменте нужно тебе помочь. Вот как, опять-таки, пример хороший с детьми. Он знает, тебе нужны сейчас деньги, но приходит ребенок, говорит, ну, пап, дай там мне там, я хочу там это. 100 000 мне нужно. Говорит, для чего? А это мне сначала докажи, что ты твой проект, это ты же не потеряешь. А если я буду уверен, что действительно ты вот эти деньги сейчас не потратишь на какие-то безделушки, я тебе его дам. И вопрос там, в том числе и по отношению к нам. И, конечно, тавакуль, золотая середина, такой вот от себя зависящий, а все остальное уповать. Это, конечно, совет. Вот даже пророком Мухаммад, алейхиссалям, он советовался с женой. Понимаете, есть много вот в истории, когда он советовался с женой, будучи Божьим посланником. И, соответственно, обязательно нужно что делать? Посоветоваться дома. И, конечно, советоваться, как и, безусловно, здесь твой наставник. Но в любом случае нам нужно что? Советоваться с людьми. Вот. Ну, наверное, уже 5 минут истекло, Алексей. Спасибо за внимание.
Хорошее чувство тайминга, как раз где-то 30 секунд оставалось. Я чувствую, что это та часть, которая, она очень практична, и, может быть, вот к этому, знаете, как говорят, в случае необходимости разбить стекло. Здесь вот такая вот, а здесь, ну, нет, это, наверное, в случае экстренно, здесь как раз подсказки, как не допускать экстренного. Вот прям такой вы дали, не приходит правильное слово, как бы арсенал, да, или вот какой-то понимание, на что опереться, какой инструментарий применять. Добран, буквально через мгновение дам вам слово. Мы сейчас близимся вот уже на финальной дистанции нашего сегодняшнего дня. Хочу зачитать один комментарий, вместе с этим пригласить слушателей проявиться, потому что это на самом деле очень важная практика, чтобы не было такого, как говорят, в одно ухо влетело, в другое вылетело. Если вы сейчас на мгновение остановитесь и зададите себе этот вопрос: а с чем я ухожу, то есть что я запомнил или запомнила из этой встречи, и запишите это, то это уже станет более реализованным и более частью вашего сознания, нежели чем, повторюсь, просто пройдет насквозь. А вторая важная вещь, пожалуйста, смело поделитесь этим в комментариях, я буду рад что-то из этого озвучить спикерам, для того, чтобы они также почувствовали, какие смыслы для вас сегодня были ценны, что вам запомнилось. Поэтому обращение к слушателям в идеале в комментариях в Телеграме, там я вижу быстрее всего. С других платформ, надеюсь, что команда будет успевать пересылать. Вот такой комментарий был, благо, что он ко всем. Эти эфиры пора показать всему миру. Благодарю Александра Хакимова, Виктора Азовского, имам Эльдара Лиудинова, Садык Девранта Хервича и Алексея Танких за цвет знания, что несете миру. Вот, хотел одним комментарием уже поделиться, откликнуться. Девран, то есть похоже, что сейчас какая-то такая финальная, подытоживающая часть. Может быть, вы как психолог, как опытный в этом смысле практик, сможете даже какие-то смыслы вычленить, которые вам сегодня были близки.
Да, спасибо за слово. И вот начну с того, что вы сказали, что в моменте реагировать очень сложно. Вот в моменте человек действительно может оказаться обессилен перед какими-то трудностями, и нас захватывают эмоции. Да, вот я как психолог знаю, как это происходит. И что здесь помогает? Вот Виктор Франкл, основатель логотерапии, человек, который провел 3 с лишним года в концентрационных лагерях, он понимает, что такое страдание, вот это бессилие. Он говорит о том, что смирение, оно свидетельствует не о меньшей, если не большей внутренней силе, чем мужество. И вот то, что и вы говорили, Виктор Олегович, имам Хазрат, что вот важно вот эта практичность, вот эти высокие смыслы опускать. И вот в эти моменты, когда ты действительно бессилен, ты не знаешь, как быть, тебя захватывает, ну, языком психологии, твоя психофизика. Тело, там действительно меняются гормоны, кровь начинает кипеть, эмоции поднимаются на психическом уровне. Есть только один выход – обратиться к своему духовному измерению. И это может быть, вот как раз Франкл это называл способностью человека самодистанцироваться. То есть человек может дистанцироваться, вот вы привели примеры как раз, как вот в этой ситуации немножко задуматься, а что со мной происходит сейчас? Вот это только человеку дана такая способность, никакое другое живое существо не может в этом моменте вот дистанцироваться от своих чувств, от своих телесных каких-то, там сжался, испугался, гневаешься, и подумать, а что со мной сейчас происходит. И Франкл такой вот очень интересный, еще одну способность человека, он здесь говорит, что помогает, относиться с юмором. То есть немножко относиться с юмором. И здесь речь идет не о том юморе, который вот в современном понимании, когда мы над чем-то смеемся, а с юмором к самому себе. Вот некая такая ирония, ну и глупец же я вот сейчас, уповаю на себя, кто я такой? Ну вот какой-то такой юмор, увидеть свою слабость и внутри обратиться за помощью. Вот проявить вот это смирение, обратиться за помощью, и тогда действительно могут происходить такие изменения, которые никак на причинно-следственном уровне, на уровне логики ты не можешь объяснить. Ситуация как-то разворачиваться начинает, и что-то происходит в жизни. И вот мне очень откликается, что важно вот эти практично в каждом дне применять знания. А вот что мне помогает, это утром. Это раннее утро, когда ты настраиваешься на день. Да, у кого-то это медитация, у кого-то это молитва, намаз, у кого-то это дыхательные практики, повторение священных имен. Все это о чем? О концентрации на чем-то возвышенном. И ты задаешься себе вопросом, а в чем вообще смысл моей жизни? В чем смысл сегодняшнего дня? Куда я иду? Кому я хочу сегодняшний день посвятить? Это буквально 15 минут такой вот утренней такого настроя, оно как раз дает организацию нашему разуму, оно дисциплинирует нас каждый день с этого начинать. А вечером, вот как раз в суфийской практике тоже есть, мухасабе называется, это духовная бухгалтерия. Когда ты садишься, тоже на 15 минут, а теперь делаешь бухгалтерию. Что мне сегодня удалось? Вот то, что вы, Виктор Олегович, сказали, мы две вещи только делаем, да? Или мы приносим в этот мир добро, или приносим какое-то зло. И тут тоже нужно понимать, что я не совершенный человек, совершенен только Всевышний. Я буду ошибаться, я буду совершать ошибки. И для этого тоже есть ключ – это покаяние. Когда ты искренне, вот именно искренность тут важна, ты просто делаешь эту вечернюю бухгалтерию и понимаешь, здесь я ошибся, я прошу прощения. И если это можно сделать, на следующий день исправить и в следующий раз не повторять. Если я вижу, что сегодня мне удалось, и там в моменте, может быть, я даже где-то возгордился, то вечером я понимаю источник вот этого успеха, И я благодарю. Это практика такой искренней благодарности Всевышнего, что сегодня я был свидетелем. Я же помню о вот этом первом своем завете. Я просто свидетель. Свидетелем был, и Господь дал мне возможность быть свидетелем вот этого события, какого-то доброго дела, и Он дал мне возможность это совершить. Это не я. И я снова даю эту благодарность. И если мы 15 минут уделяем времени утром и вечером, то это помогает каждый день еще больше углубиться вот в этой искренности. И наши намерения, вот то, что вы говорили, имам Хазрат, они становятся более светлыми. И мы понимаем тогда, зачем мы живем. И вот как это в моменте, вот я сейчас маленькую тоже, вот вы рассказывали историю, расскажу, как вот у меня вот недавно случилась ситуация. Я в чужой стране, мне нужно сделать один документ. Меня попросили. Я сходил в эту инстанцию, мне сказали, нужен нотариальный перевод вашего паспорта, то есть перевод заверить, принесите. И я это сделал сначала, пошел к переводчику, переводчик, молодая девушка, ее на месте не оказалась, я ей звоню, она говорит, у меня сегодня мама там, она вам поможет. Мама в возрасте, просто иногда замещает свою дочку. Она делает этот перевод, в компьютере уже есть, там все, шаблон, просто имена вставляет, фамилию, перевод готов. Я иду в нотариальную контору, а ближайшую, они мне говорят, у нас есть соглашение с ее дочерью, а с мамой соглашения нет, вам нужно идти в другую. Я иду дальше, это километр, а при этом у меня время ограничено, я в чужом городе, мне нужно спешить. В общем, я заверяю в нотариальной конторе, прихожу вот в эту инстанцию с надеждой, что все. Сажусь, и девушка, которая там сидит, мне говорит, вы знаете, ваш документ сегодня не будет готов. А когда? Она говорит, ну, на это 2-3 дня уйдет. Ну, я понимаю, что как-то все тщетно, что ли. И я пытаюсь уточнить, а нельзя ли как-то ускорить? Она говорит, да нет, это не от меня зависит. И потом она вдруг говорит, вы знаете, у вас документ неправильно переведен. Вот здесь ошибочка. И я такой думаю, ошибку совершил переводчик. В первый момент что у меня происходит? Конечно же, я начинаю бунтовать. Как это такую ошибку совершили? Это же документ, важный документ, но ты в этом моменте должен как раз остановиться, что это не случайно. В этом есть какое-то испытание. Я что понимаю? Это женщина в возрасте. Она старше меня. Она в возрасте моей матери, она помогает дочери. И это моя была ответственность заметить эту ошибку. Она здесь ни при чем. И я спокойно возвращаюсь на прежний круг, даю ей этот документ. Она чувствует вину, я вижу. Она говорит, извините, это моя ошибка. Я говорю, мать, успокойтесь, это я не проверил. Все хорошо, просто исправьте, и я пойду дальше. Она исправила. И когда я уходил, она очень искренне сказала, сынок, пусть твои дела сложатся. Я это почувствовал ее слова в силу. Я иду к нотариусу, нотариус закрывается уже на обед, уже всех выдворяют, я захожу, говорю, вот у меня такая ошибочка была, здесь нужно исправить. Они говорят, а уже человек, который подписывал, он ушел на обед и скоро не будет. Я говорю, ну как? Я снова, что-то не сходится. Проявляю смирение, снова говорю, а может быть я пойду, где она обедает? Это срочно, я говорю, я здесь, не здесь живу, мне нужно этот документ как-то сделать. Они чувствуют, что что-то важно. Они говорят, ну, посидите здесь еще немножко. Всех выдворили, кто там был. На обед закрыли дверь. Я в комнате сижу. Через какое-то время я понимаю, что вот этой женщины сегодня день рождения. Кто подписывает? Они празднуют. И они действительно уже уйдут, и до вечера их не будет. Но одна из работниц мне говорит, вы знаете, она что-то забыла здесь. Она сейчас забежит, чтобы забрать свою вещь. И в этот момент мы ее попросим. Она забегает, мой документ подписывается. Я иду дальше, беру номерок очереди, и в этот раз попадаю уже к другому работнику вот в этой организации. Спокойная девушка, она заполняет, я у нее спрашиваю, а когда мой документ будет готов? Она спокойно как-то на меня смотрит и продолжает документ, заполняет, говорит, подождите немножко. Я прям чувствую, от нее какое-то спокойствие идет. Непонятно, она ничего не говорит, но спокойствие. Через какое-то время заканчивается, она дает мне документ, бумагу, то есть распечатывает, говорит, все, вот ваш документ готов, можете идти. И я в этот момент удивлен, как это все развернулось. То есть до этого мне говорили 2-3 дня, а здесь документ мне дали и ушли. И я-то в этот момент понимаю, в чем мой урок и почему все это так развернулось. Потому что это благословение этой женщины. То, что Александр Геннадьевич тоже рассказывал, когда есть вот эта сила, и когда ты в этом моменте можешь это прочитать и остановить вот эти свои внутренние какие-то порывы, то ситуация начинает разворачиваться совершенно иначе. Вот я желаю сегодня вот нашим слушателям, чтобы вот те смыслы, вот те знания, о которых мы здесь говорим, о высоких, вы могли вот в каких-то маленьких моментах своей жизни использовать. И передаю слово вам, Алексей.
Спасибо большое. Благодарю. Я рад, что сегодня присутствовали оба этих аспекта. Был и масштаб, и в то же время на очень простых, земных, понятных примерах, из которых на самом деле состоит наша жизнь, мы видели, как можно увидеть вот эту руку Господа, как можно те самые, едва ли не каждый сегодня говорил про аспект того, что это, цитирую Эльдара Рафаэловича, не рай, да, то есть мы на земле, здесь испытания, и вот эти испытания, они будут разного толка, если мы не готовимся к ним, если мы не пестуем свой дух, свой характер, свои качества на этапе, когда у нас чуть больше времени, возможностей есть, то в момент, когда придет испытание, будет как в той басне Крылова: «Лето красное пропело, ты пойди же попляши». Поэтому это очень ценно, что каждый спикер сегодня, с одной стороны, давал какие-то понимания берегов, да, масштаба происходящего и какой-то связи, присутствия Верховного, безусловно, во всем этом, но в то же время давал практический инструментарий того, что можно взять себе на вооружение для того, чтобы постепенно укреплять на разных уровнях и качестве какой-то арсенал свой для того, чтобы действовать в этом мире как можно более эффективно, осознанно, ответственно. Спасибо большое. Я поглядываю на часы. Мое желание было уложиться в 2 часа. Я, наверное, откликнусь парой-тройкой комментариев и, возможно, позволю себе один вопрос. И давайте постараемся, ну вот, самый максимум в 10 минут уложиться для того, чтобы так не резко, да, но как это в психологии Деврант здесь вот правильно закончить эту сессию. Не, вот, но я надеюсь на то, что вы поддержите, понимая, насколько драгоценно ваше время, чтобы мы вот в 5-10 минут сейчас бы уложились. Хорошо? Дадите мне такую возможность и озвучу вам то, что пишут. Был отклик в момент, когда Доран Тахирович звучал. Благодарю вас, дорогие спикеры. Прямо сейчас со мной происходила трансформация, и успокоилась гордыня. Призвал Господа в этот момент, и появился свет в конце тоннеля. Вот. Спасибо большое за такой комментарий светлый. Благодарю всех спикеров и организаторов за возможность слышать учителей, мудрых людей. Как всегда, бесценные знания, философия, прикладные практические знания. Согласна с высшими комментариями, что это должны слышать как можно больше людей, особенно мужчин, потому что в основном женщины, конечно, слушают и впитывают эти знания, но донести их до мужчины не всегда возможно. А когда мужчина будет слушать это из уст других мужчин, учителей, авторитетных, опытных, уверена, что будет происходить изменение у мужской части населения, соответственно, их отношение к себе, к женщине, к жизни будет меняться. Сейчас, ладно, еще один комментарий и вернусь тут, задам вам вопрос хороший. Огромная благодарность за встречу, эфир. Очень затронула про сложности, по которым Всевышний испытывает трудностями. Вот она воля Господа, как я реагирую, смирением или тщеславием, заносчивостью. Вот, дорогие мужчины, дорогие спикеры, к вам важная просьба, понимая, что сегодня, ну, предположу, половина наверняка все равно слушали женщины. И мне команда сейчас написала, около 500 человек слушает онлайн на разных платформах. А есть ли возможность как-то правильно это передать или донести, что у мужчины предложение женщины, а вот послушай, там, значит, мудрые мужчины говорят, не вызвало бы отрицания? Вот вы, находясь в мужских телах, вот вам, значит, вот пойди послушай. Вот есть ли какой-то ключ, чтобы действительно это могло бы быть передано, но чтобы это не вызвало у мужчины, наоборот, отторжение и какое-то проявление неуважения к нему. Потому что из того, что я слышал, зачастую именно такую реакцию вызывает у мужчин, у мужей, некая такая попытка, как бы вот, знаете, как котенка такого к миске подвести, где, значит, кто-то, возведенный на пьедестал, вот, значит, вещает. Будет ценно, если кто-то из вас в этом опыт имеет, поделитесь, чтобы нам именно пользу принести, а не наоборот. Это именно вот для женской части, которую слушаю. Виктор Олегович, видя по вашей улыбке, как будто бы там то ли шутка, то ли практический совет.
Ну, шутка, да. Я бы больше предоставил бы слово психологу как раз, потому что подобные манипуляции лежат в области манипуляции. Поэтому, что касается книг, вот у меня есть отработанная история, которая действительно помогает мужчинам погружаться в то, что читают женщины. Надо открыть книгу на том месте, который должен прочитать мужчина, и туда вложить закладку. И на закладке надо написать ни в коем случае не показывать мужу. И вот рано или и оставить ее случайно на доступном месте, и рано или поздно, конечно, эта мысль просочится в голову мужчины, и он потом, скорее всего, задаст вопрос, почему это не надо было показывать мне, и так родится обсуждение какой-то очень важной темы. Вот. Но вот что касается видеоматериала, я вот тут думаю, тут тоньше должна быть какая-то манипуляция. Думаю, что нужно уже психологический такой подтекст.
Добра, наверняка в центре ценностно-ориентированной психологии, ведь девушки, женщины.
Да, мы часто с этим вопросом встречаемся. Действительно, сейчас, к сожалению, я думаю, что можно так сказать, к сожалению, такое время, когда такими знаниями больше интересуются женщины, действительно. И в этом смысле это вызывает огромное уважение. Я вот как психолог встречаюсь с женщинами, которые приходят с запросами, тяжелейшие вопросы решают. И это вот действительно. Хочу сейчас вот выразить и нашим слушателям, женщинам, свое огромное уважение, восхищение, почтение свое, что вы стремитесь к этим знаниям, и это на самом деле вот какой-то переворот, да, неправильный. Мужчины должны в первую очередь этим заниматься. И я согласен, что это очень тонкий момент, то, что вы говорите, Виктор Олегович. Тут, наверное, вот юмор будет помогать в какой-то степени. Но я как мужчина скажу, что если мужчине вот так напрямую что-то советовать, это для него удар. Потому что мужчина должен быть в первую очередь главным учителем для женщины дома. Он главный учитель, и через него знания приходят. И если ему кого-то рекомендуют напрямую, он чувствует свою какую-то слабость. Тут скорее нужно обозначать задачу какую-то. Ну вот, если вы не понимаете какой-то вопрос, и вам хочется его разобрать, ну вот как-то озвучивать мне, ну, в какой-то игровой форме, да, вот мне непонятен вот этот вопрос, например, как устроен этот мир. Вот я думаю, и мне непонятно. Вот какую-то свою слабость и оставить. Мужчина это услышит. Он получит заказ на то, что вот моей жене что-то непонятно, и он сам начнет искать. И пусть это будет не наш эфир. Мы не знаем, куда он направится. Пусть это будет другой эфир. А может быть и какая-то книга. Вот. И он сам найдет свой путь, а потом пройдет какое-то время. Опять же, вот об этом смирении, что может быть, не сразу, через полгода он вдруг послушает этот эфир, о котором вы сейчас думаете, и вам начнет об этом рассказывать. И вы тогда улыбнетесь и почувствуете, что что-то случилось в ваших отношениях. Вот прям довериться этому.
Спасибо большое, благодарю. Сейчас откликнусь. Еще несколько вопросов я посмотрел. Они будут, друзья, более актуальны для завтрашнего дня. У нас будет довольно прикладной такой эфир. Мы будем говорить об одном из важнейших, наверное, аспектов для мужчины, для роли папы, да, или главы семьи, он будет как раз-таки на стыке эмоционального взаимодействия с женой и попытки найти тот самый баланс между тем, где ты скала, гора, и возможность эмпатически выслушать, принять, понять, и тем, где, возможно, какие-то перегибы или недопонимания могут присутствовать сейчас в мире в отношении. Поэтому ряд вопросов, они больше вот из категории, которые будут актуальны и уместны завтра там. Друзья, я, наверное, на этой важной точке, чтобы сохранить в том числе важную часть мужского качества в рамках пунктуальности, буду завершать эфир. Сергей Владимирович, о песне, которую исполнял Владислав Лукин вначале, напишу, да, и покажу вам. И те вопросы, которые поступают, мы еще откликнемся. Спасибо большое каждому из вас за сегодняшнюю важную встречу. Все время любо-дорого видеть, как представители разных традиций находят не то что общий диалог, а мы увидели, как каждый привносил, дополнял, и это постепенно помогало нам сегодня расти по качестве смыслов, по градусу духовному, по глубине реализации. Это прекрасный пример сотрудничества уже на уровне идеи, который, на уровне смыслов, который передает дальше правильные мысли, правильные поступки, правильные привычки, правильный характер и, по сути, правильное общество, в котором мы можем прямо сейчас с вами жить. Спасибо вам каждому еще раз за ваше время. Благодарю и всем слушателям до встречи завтра на третьем дне конференции «Папа и семья». Счастливо. До свидания.